Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему о бронепоезде Ким Чен Ира, потому что изначально хотелось поговорить об этом удивительном средстве передвижения, о котором часто любит писать пресса, когда Ким Чен Ын выезжает на всякие международные мероприятия. Но тут его настигло заодно известие о том, что переговоры его с американским президентом Трампом завершились очень резко, потому что стороны как бы на 2 часа раньше разошлись предусмотренного и даже отказались от совместного рабочего обеда. Я не думаю, конечно, они остались голодными, где-то они чего-то слопали. Вот. Но так или иначе, это не произошло совместно и явно без проявления взаимной любви. Это я к тому, что Трамп
Не договорились, самое главное.
Ну да, но Трамп эти переговоры все время... Надо понять, что он по характеру такой, это уже видно, такой, знаете, подтяжщик. Он все время, все, с кем он встречается, у него прекрасные отношения, все они его лучшие друзья. С каждым из них он... договорился чуть ли не лобызаться в десны, понимаешь, каждый раз. И, в общем, все хорошо, прекрасная маркиза, только конечного итога нет. Ну и, собственно, итог, который... Ну
и более мне... того, он постоянно говорит о том, что он хороший переговорщик, ссылается на свой бизнес-опыт, рассказывает о том, что он договорится, и все у него действительно друзья. Но, как показывает практика, у него это не только в этом, у него и... Сейчас мы перейдем к этому, я надеюсь, так сказать, и дела не сильно ладятся в самой Америке с его помощниками. Одного уже посадили, второй сидит, тоже дает показания на него, и там ругань внутри республиканской партии, так сказать, нападают на него представители республиканской партии, что он сам мерзавец. Выясняется, что он 10 лет работал на Трампа на ведущих ролях, а был мерзавец. Кто после этого Трамп?
Че он мерзавец такой?
Вокруг какие-то там у него... жулики, негодяи, так сказать, вруны, а он такой хорошенький получается. Да он получается такой же. То есть это показатель очень такой.
Ты знаешь, я думаю, что это вполне естественно, потому что это как бы отражает естественное противоречие между человеком бизнеса и человеком политики, ну, между политиком и бизнесменом. У бизнесмена, наверное... Может, это не к чести бизнесменов будет сказано, одна из важнейших задач – это развести партнера. Собственно, политиков может быть тоже, но там это сделать по целому ряду вещей труднее, особенно когда партнер попадается опытный. И Трамп, видимо, думал, что Ким Чен Ына, с учетом молодости его возраста, ему-то уж старому зубру развести точно удастся. Во всяком случае, если по американским критериям, да, дать ему, так сказать, вкусную конфетку, да еще и, так сказать, пообещать там какую-то отмену санкций, то он за ним должен пойти просто, понимаешь ли, на поводке.
Не катит.
Да, это не случилось, это не катит. Это не катит по совершенно объективным причинам. Мы с Сашей знаем, мы сами бывали в Северной Корее. И понимаем, что страна, которая 70 лет живет, по сути дела, в непрекращенном состоянии войны, не путает ту же ситуацию между Россией и Японией. Это не то же самое. Там реальная, так сказать, есть угроза войны, причем она постоянная, поддерживаемая каждый год. И в том числе не без помощи американских партнеров. То есть я бы даже сказал, при их прямом соучастии. Поэтому, естественно, после 70 лет такого опыта, и тем более известного международного опыта Югославии, Ливии, Ирака, там и далее, везде, всех тех, кто доверится словам из-за океана и оказался, так сказать, в результате уничтоженным, предположить, что Ким Чен Ын с его, так сказать, как бы вот устоявшимся уже государственным устройством и структурой на это попадется, и вот так вот просто позволит себя, так сказать, разоружить и потом смять в дальнейшем, ну, это было бы неестественно. Поэтому мне, честно говоря, вот эти переговоры под эгиду такого словословия Трампа были интересными. Думаю, ну а неужто, может, он действительно его развел? Ну, мало ли, вдруг попался, так сказать, молодой корейский лидер.
Валер, я представляю себе несколько иначе, так сказать. Вернее, не иначе, я по другим углом смотрю на нее. Санкции – это оружие восходящей, так сказать, напряженности. Это когда эскалация идет. Да. Ты съел мандаринку, а я за это съем постилку. Вот как у Зощенко в этом рассказе. Ты захватил Крым, мы тебе санкции. Ты воюешь в Донбассе, мы тебе санкции. Идет восходящий конфликт. И Соединенные Штаты делают санкции против чего-то. У них конфликт уже закончился с Северной Кореей давно. Он прошел вот эту стадию остывания, отпуска. Значит, сразу осталась ругань между ними, но войны-то не было фактически. Значит, вот на данный момент санкции это о чем? Вот зачем они применяются? Если они хотят сказать, что мы применяем санкции, потому что ты напал на Сеул? Нет, на Сеул они не нападали. Ты построил, так сказать, ядерную бомбу сейчас, так сказать, там дополнительно еще к тому, что сделал. Значит, тогда понятно, если ты идешь по снижению, ты идешь к замерению, санкции должны сниматься. И сниматься должны чуть ли не автоматически и опережающим темпом. Это логика конфликта. Это не потому, что вот Соединенные Штаты с Северной Кореей, а любая другая страна, Россия с Южной Кореей или с кем-то, санкции ставятся, когда ты пугаешь кого-то и говоришь: если ты будешь делать это, я введу санкции. Если ты будешь делать это, введу, и вводишь действительно, чтобы это реально выглядело. Тогда в этом есть логика. Когда ты идешь обратно и говоришь: мы тебе будем оказывать гуманитарную помощь. Ты говоришь: хорошо, санкции-то ты что, зачем оставил? Если ты мне что-то собираешься помогать, ты мне собираешься поставлять сжиженный газ. А санкции зачем? Санкции ты с одной стороны поставляешь, а с другой стороны запрещаешь? Нонсенс. Получается. Если обсуждается серьезный вопрос, денуклеаризация Корейского полуострова, умное слово, то есть уничтожение ядерного оружия и в Северной Корее, и в Южной Корее оно выводится, оно, потому что не Южной Корее принадлежит, оно принадлежит Соединенным Штатам. Отлично, мы движемся в этом направлении, логично. Снижаем напряженность, снижаем. Объединяем народы, объединяем. Санкции зачем в этой ситуации? Ну, смысл вот этого все происходит. Даже если вы сейчас не договорились по оружию. Я допускаю, что сложности какие-то. Американцы говорят: нет, мы не выведем, сначала вы ликвидируете. Но санкции-то в любом случае надо на каком-то этапе снять. Ну, предположим, я беру такой вариант. Вот Северная Корея уничтожает там свои доморощенные, так сказать, небольшое количество этих зарядов. Южная Корея должна вывести эти самые санкции, должны быть сняты первыми. Как жест доброй воли. Потому что их смысл был в том, что: ребята, не делайте чего-то, мы вам за это санкции. Сейчас чего они не должны не делать?
Ну да.
Они разоружаются так или иначе, вдоль поперек, раньше их или позже. Да.
Если стороны от принуждения переходят к переговорам, то санкциям здесь, по идее, не место.
Им не место-то. По крайней мере, они должны быть, они первая жертва переговоров, эти санкции. То есть они являются первым шагом, потому что он никому ничего не обязывает. Вот сегодня есть, завтра могут их опять ввести. То есть ничего тут технически сложного нет. Но Соединенные Штаты, как жест доброй воли, обязаны свести эти санкции. У тех как-то экономика, они говорят: а оказывается, жить неплохо, оказывается, жвачку можно жевать, окажется, еще чего-то. Давай мы тут так и вернем вам что-то. Давайте. И глядишь, там стену порушили, восстановили железнодорожное сообщение, еще что-то. То есть какое-то движение начинается, движуха. Но санкции-то они в этой ситуации. Санкции — это угрозы, это нахмуренные брови.
Ну да.
Если ты собираешься мириться, что ты брови-то держишь так, в нахмуренном состоянии?
Нет, ну, мало того, что эта позиция нелогичная, но и кроме того выясняются некоторые детали, потому что Трамп представил все это дело так, может быть, это была и причина того, что они не пошли на совместную пресс-конференцию. Он представил все это дело так, что, мол, северокорейцы потребовали снятия всех санкций, а на снятие всех санкций он пойти не может.
Сними часть, зараза, сними часть.
Да, вот северокорейцы его и поправили. После этого они созвали свою пресс-конференцию, которая, между прочим, собралась аж 11:30 ночи по вьетнамскому времени, на которых они пояснили, что, во-первых, они просили снять не все санкции, а только часть, и, во-вторых, так сказать, что было некое взаимное условие, что они, так сказать...
Я не слышал эту пресс-конференцию, но я тебе ответил сразу логично. Если не можешь снять все, сними часть. Чего ты зубы скалишь и брови нахмурил, так ведь, если ты приехал на переговоры мириться, заключать договор, о денуклеаризации, извиняюсь за выражение. Чего ты зубы скалишь-то?
Причем речь шла о снятии тех санкций, которые касаются чисто гуманитарной области, то есть закупки продуктов питания там, и тому подобное. Это раз. И второе, это, конечно, это то, что Трамп тоже с гордостью объявил, что ему друг Ким пообещал, что больше не будет производиться ядерных испытаний в Северной Корее, но, как всегда, забыл добавить одну деталь, что он пообещал ему, что их не будет, при условии, что Южная Корея с Соединенными Штатами будет, не будут происходить больше этих масштабных воинских учений, которые, как мы уже неоднократно говорили, реально являются не учениями, а репетициями вторжения в Северную Корею. Потому что они проходят как раз в демилитаризованной зоне, вот в этой, в морской ее части. Там собирается большой косяк военных судов с десантом, который прет в эту самую демилитаризованную зону. И там на расстоянии некой дистанции от территориальных вод Северной Кореи может повернуть на юг. И тогда это будут учения на каком-то южнокорейском берегу. Или повернуть на север, тогда это будет вторжение. Вот как хочешь, так это распределяешь. Эта тренировка происходит таким образом каждый год. Поэтому здесь есть, как говорится, чего опасаться. Но меня заинтересовал в этом деле еще один аспект, почему, собственно, тема о бронепоезде Ким Чен Ира. У нас часто повторяют эту тему, говоря, что вот Ким всюду передвигается на своем бронепоезде, что этот бронепоезд, ну, видимо, сознание должно массовое представлять, что это какой-то вообще ощетинившийся жерлами орудий состав, в котором, так сказать, там где-то в глубоко...
Обычный состав с бронированными стенками, я так думаю.
Да, в бронированной ячейке находится, значит, Ким Чен Ын, потому что он страшно боится своего народа или страшно боится того, что на него совершат покушение, и кроме того, так сказать, боится лететь самолетом, потому как это опасно для жизни, а поэтому, мол, он передвигается только в поезде, чтобы, не дай Господь, так сказать, что-то куда-то не упало. Ну, вообще, этой логике противоречит хотя бы то, что на саммит в Сингапур предыдущий он все-таки на самолете летал. Но на самом деле, вот здесь вот показана очень к месту картинка о том, что представляет собой, собственно, этот поезд. Он состоит действительно из нескольких вагонов, из которых, по сути, бронированным является только один. Это личный вагон Ким Чен Ына. А все остальные вагоны нормальные, причем они в его состав входят самые разные, так сказать, элементы. Ну, например, один из вагонов везет лишнюю машину Ким Чен Ына. Ну, нормально, если он там передвигается на автомобиле, то, естественно, он передвигается в вагон. Ну, там, естественно, есть охрана, сопровождающие лица и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, весь этот поезд, он не пустой, а разделен функционально. Там даже есть какой-то зал приемов, который входит, значит, в состав этого вагона. И я вот на этом месте подумал, а действительно, ведь вот так вот Ким Чен Ын, как его предшественник Ким Чен Ир, как его предшественник Ким Ир Сен, вот таким вот образом передвигаются на поезде. Вот хорошо это или плохо? На самом деле получается вроде бы один состав, ну говорят, там еще есть два состава, один, который идет впереди, другой, который идет сзади, то ли сопровождающими лицами, то ли с целью охраны, ну неважно. Но предположим даже, что их три. Да? Вот он такими тремя составами передвигается, так сказать, предположим, через территорию Китая. Ну, во всяком случае, железнодорожное сообщение, оно всегда было дешевле авиационного. Но если вдуматься, вот, например, тот же Трамп, да, прилетает во Вьетнам. Мы-то видим только один самолет, который прилетел.
Там их несколько. Они везут самолеты, там людей, там много.
Да. И вроде бы он такой, знаете ли, пассажир. На самом деле, ну, мало того, что самолет это стоит и пожирает кучу там бензина, то есть керосина.
Керосина.
Того, там же рядом с ним летит целая эскадрилья. Вот эти вот машины, например, на которых ездит Трамп. Обратите внимание, это же не серийная машина. Она вообще даже не похожа на какую-то серийную. Это в живом воплощении броневик или танк на колесах, там как угодно. Я не знаю, какие в него функции заложены. Но если он весит 8 тонн, и как-то въезжая в Елисейский дворец, резиденцию президента французского, даже там где-то умудрился сесть на брюхо в районе ворот, его спихнуть оттуда просто не могли. Вот. Так спрашивается, чем этот броневик, он лучше или хуже, так сказать, бронированного вагона Ким Чен Ына? С той только разницей, что этих броневиков в кортеже президента, я тоже где-то видел такую картинку, из чего состоит, собственно, кортеж президента США. Это этих броневика ровным счетом три, которых, как утверждали...
Ты как-то про американского президента, ты про нашего лучше расскажи. У него тоже 15 машин. И летает он на 12 самолетах, когда летит на международные встречи.
Я именно поэтому это и говорю, что здесь...
Вот охрана... у Трампа хоть ВВП вот такого вот размера, а у нас вот такое ВВП. И все растащено.
Мало того, что это, так сказать, я говорю про Трампа, потому что это более-менее открытые вещи, которые обсуждались в прессе, поэтому есть на что ссылаться. А что касается Вована, так естественно, он передвигается точно таким же образом, с точно таким же количеством броневиков, точно так же армированных и так далее и тому подобное, которые в случае его зарубежного визита, их же все вывозят за границу вместе с сопровождающей охраной.
Да кроме зарубежного визита, если он едет, 15 машин едет. Я же его на Рублевке вижу, этот кортеж. 15 машин это минимум.
Да.
А то и больше, и больше. Ну, это Барри.
Когда он выехал по-скромному, да? Так кто же после этого, как говорится, экономщик государственных средств, а кто транжира? Ну, явно не Ким Чен Ын. Он-то скорее экономно относится к средствам своей страны. И если он для этого держит один специальный поезд, в котором он сам и ездит, и в нем компактно размещается все, то он в высшей степени рачительный хозяин. Я вот этого хочу сравнить. То есть сравнивать надо со сравнимым. А что из этих...
Валера, у нас в России есть вагоны, которые сдаются в аренду, и ты можешь поехать, например, в Воронеж. Хочешь поехать в Воронеж, ты можешь заказать этот вагон, его подцепят к поезду, и ты поедешь в отдельном вагоне. Стоить это будет не безумно дорого. Вот приблизительно сколько стоят спальные места в обычном вагоне, вот стоит он даже меньше немного стоит. Хотя он шикарный, там тоже комната для совещаний, шикарная спальня, какой-то санузел, так и все прочее, какая-то кухонька. Вот такие вагоны есть, они у нас на путях стоят, ничего безумного. И большие начальники изредка ездят на этих вагонах на совещания. Это не какие-то не безумные деньги, ничего, подцепил, да поехали.
Ну, то есть это существенно дешевле, чем тратить государственные ресурсы на то, чтобы летело целое... 100%. Я, кстати, хочу сказать, что совершенно недавно я случайно напал на какую-то передачу на канале «Совершенно секретно», в котором речь шла о международных визитах Горбачева. Это Горбачев ввел на самом деле моду, значит, перемещаться со своими машинами. До него, когда ездили генсеки, там Брежнев, там и так далее, за границу, они в основном выезжали-то как бы на месте, ездили на местном транспорте. Ну, это естественно, зачем с собой тащить-то целый караван. А Горбачев ввел вот такую вот моду. И вот этот вот человек, говоря о визитах Горбачева, сказал, что это несколько десятков, я подчеркиваю, самолетов, которые летели в страну и выгружали там оборудование, челядь сопутствующее, то все, машины, хлам, там всякие туда-сюда и так далее. Вот. Так что это, безусловно, стоит гораздо дешевле, то есть гораздо дороже, чем пресловутый бронепоезд Ким Чен Ына. И вообще Ким Чен Ын, перемещаясь таким образом, просто показывает себя, что он бережливо относится к государственным ресурсам, как, впрочем, и его предшественники, и не транжирит и туда и сюда, и налево. Вот на самом деле это свидетельство обратного. Да, а не того, что хотят подчеркнуть, что, мол, типа это бронепоезд, в котором Ким Чен Ын страшно боится всего, и поэтому передвигается только до него. Он передвигает в масштабах Кореи.
Самый экономный человек насчет перемещения, так сказать, и сопровождения собственного проживания был Муаммар Каддафи. Он ездил со своим шатром. Шатер большой, хороший. Он привозил этот шатер, его выгружали, ставили в каком-то месте, так сказать, в Кремле, условно говоря. И там он жил, так сказать, загружали туда какую-то мебель, та, которая у бедуинов полагается, так сказать, для какие-то одеяла, подушки, так сказать, там, где спать, где жрать, там не пойми чего. И он там жил и туда приглашал гостей. То есть вот тех, кто хозяев этой страны, он приглашал к себе и говорил: ребят, что так и в посольство или куда? Вот мой шатер, заодно экзотику посмотрите, как я живу. Тут у меня там 4 жены, я не знаю, сколько там у него было жен. То есть это была вот как бы отлаженная процедура.
Ну, во всяком случае...
А вот по содержательной части, о чем они договорились или вообще полностью провалилось это мероприятие?
Я думаю, что это не полный провал. Потому что, по большому счету, программа «Минимум», во всяком случае ту, которую мог ставить себе Ким Чен Ын, она была выполнена. Ну, насколько это можно судить по заявлениям Трампа. Потому что если он утверждает, что Ким Чен Ын дал ему возможность, то есть, вернее, обещал ему прекратить ядерные испытания, и Ким Чен Ын это сказал не просто так. Он это сказал в обмен на то, что вы не будете проводить вот этих вот совместных маневров провокаций с Южной Кореей. То есть, каждый такой маневр, вот эти вот, они по-разному назывались в разное время, они, по сути дела, являются провокацией. Провокацией, так сказать, военного вторжения.
Ну, вообще, основное название Team Spirit, это командный дух.
Ну, Team Spirit, это вот дух, да, там, чего-то. Он является командный дух, да, он является, да, он как бы было одно время название этого, но я хочу сказать, что до этого они назывались как-то по-другому, и после этого стали называться как-то по-другому. Они периодически меняют название, но суть от этого не меняется. Это все та же самая картинка. И в этом смысле, я думаю, с точки зрения обеспечения безопасности Северной Кореи, он осуществил эту программу минимум. Я думаю, что для нее было легко договориться, тем более, что эта договоренность действовала и до их встречи. То есть, по сути дела, они ее продлили. Для Северной Кореи это, безусловно, выгодно, потому что дорого и, так сказать, проводить ядерные испытания, но также дорого каждый раз, когда производится это маневр, по сути дела, в стране объявляют
готовится к вторжению.
Да, малую мобилизацию, да, и готовится к вторжению. Потому что в этом смысле, я думаю, что Ким Чен Ын осуществил то, что хотел. Другое дело, это не тот результат, на который рассчитывал Трамп. Он рассчитывал, как понтярщик и переговорщик-бизнесмен, своего партнера, мягко говоря, так сказать, там, обмануть. Вот. То есть, поманить его конфеткой и, так сказать, дать ему согласиться на что-то большее. Вот. Якобы под американские железные обещания, как говорится, пасть вырву, зуб порву. Вот, пасть порву. А, ну, Ким на это не купился.
Ну, для меня достаточно очевидная вещь. Опять же, я вот не смотрел подробности этих переговоров нынешних, но для меня очевидна другая вещь. Трамп, соблюдая интересы Соединенных Штатов, хочет, чтобы американские войска остались в Южной Корее. У них там базы, хорошие базы, обустроенные давно, вложены деньги. Их интерес заключается не только в том, чтобы контролировать Северную Корею, так сказать, и возможность напасть на ее в любой момент. Также Китай, также Россия. И с этой точки зрения, они эти базы ценят не по причине того, что, так сказать, они стоят там вроде ради не пойми чего, а у них это стратегические интересы. Поэтому, когда совершенно справедливо, так сказать, северные корейцы говорят, давайте снимем все ядерное оружие с корейского полуострова, включая наше, которое мы сделали, и ваше, которое вы здесь держите. Причем они же хитрые, они не говорят и не подтверждают, что у них хранится там оружие.
Ну да.
Там такая-то тактика, так сказать, мы не подтверждаем и не опровергаем. Так сказать, вот. Хотя все мы прекрасно понимаем, что ядерное оружие там находится. И эти базы они выводить не хотят. И тут появляется ловушка. Он вроде как ведет переговоры о том, чтобы вывести все ядерное оружие с корейского полуострова, но с другой стороны не хочет на это пойти. И вот тут начинаются вот эти метания, о которых ты говоришь, когда он пытается выкинуть.
Ну да. Нет, ну, так сказать, все это было достаточно прозрачно и очевидно, и поэтому мне было, честно говоря, просто непонятно, на что там надеется или рассчитывает Трамп, когда он утверждает, что он тут с Кимом обо всем договорится. Ну, видно, оказалось, видимо, то, что он вот просто в очередной раз хотел всех взять на понт, но к этому уже привыкли. За 3 года тут ко многому можно привыкнуть. Тем более, что сама трактовка разоружения ядерного, она, заметь, разная. Северная Корея говорит о разоружении корейского полуострова. Трамп об этом не говорит. Он говорит только о разоружении Северной Кореи. Про Южную там молчок. Вот. И потом понятно, что они остались в Южной Корее не для того, чтобы оттуда уходить или защитить южнокорейцев. Тут у них, в общем-то, такая же тактика, как у японцев. Раз уж нам достался кусочек Азии, то фиг мы его отдадим. Поэтому в этом смысле перспективы очевидны. Ну что, может быть, к вопросам перейдем тогда, Саша? А то у нас
давай. Опять...
Так, почему Ким Чен Ын пошел на переговоры с Трампом? Неужели он продал США и начнет предательскую политику разоружения его страны? Нет, ну мы только что об этом сказали, так сказать. И, в общем, из самого хода переговоров видно, что на это его не купишь. Ну, так что я думаю, что эти опасения абсолютно не обоснованы.
Ким Чен Ын патриот своей страны. Он хочет для нее получить следующие вещи. Он хочет меньше тратить деньги на вооружение, в частности ядерное, раз. Он не хочет тратить денег на оборону в том количестве, которое он сейчас вынужден тратить, два. Он хочет, чтобы сняли санкции, чтобы туда вошли нормальные инвесторы, нормальные разговоры, нормальная деятельность, три. Он хочет, чтобы была дорога, которая шла бы насквозь через Северную Корею, чтобы на этой дороге зарабатывать деньги, потому что для них это большое подспорье, чтобы шли там японские товары, сингапурские, гонконгские, южнокорейские, чтобы шли в Европу, а европейские шли в обратную сторону. Вот что он хочет. Его мысль понятна, прозрачна. При этом он хочет, чтобы был мирный договор и с Соединенными Штатами, и с Южной Кореей, и чтобы с Южной Кореей постепенно шел объединительный процесс. Для чего они сохраняют язык в неприкосновенности, для чего они готовы на объединительные процессы идти. То есть вот его мысль, она понятна, прозрачна, и что к ней придираться, она логична. Что хочет Трамп в этой ситуации? Он хочет сохранить свои войска в Южной Корее, раз. Он хочет, чтобы Северная Корея разоружилась, это два. чтобы держать его под контролем. Как показывает практика, хочет сохранить санкции, хотя я не очень понимаю, на кой черт они ему сдались. По большому счету, мы уже говорили по этому вопросу, что они нелогичны в этой ситуации. Вот у него интересы, так это они, значит, ну что, каждый раз будет разговаривать, он говорит, что ты хочешь, хочу вот этого. Он этого хочет, он хочет мира, он хочет, чтобы было как можно меньше оружия, потому что ему нужны люди в хозяйстве, а не как под ружьем ходить там, эко удовольствие.
Ну, так, еще вопрос, можно ли пригласить на эфир украинского журналиста Дмитрия Гордона? Он с удовольствием соглашается принимать участие в эфирах, при этом он очень спокойный и собеседников не перебивает. Вы знаете, вот нам периодически все время поступают такие просьбы, там пригласить того, пригласить этого. Ну, послушайте, мы не против поговорить с кем угодно, в том числе и с вот тем, кого вы назвали, но у нас с ним связи специальных нет, во всяком случае у меня.
Вся редакция это оформит и сделает, так мы не возражаем.
Хотите, приглашайте, мы не против. Не всегда эти эксперименты оказываются удачными. Мне все время вспоминается наш первый опыт, с кем это мы там пробовали беседовать.
С Делягиным.
С Делягиным, да, точно, который в итоге отказался, чтобы эту запись выставляли в эфир. Мы тогда
сбежал.
Тоже... Но это первый и последний раз. Вот, и, так сказать, я так понимаю, что с Федоровым, так сказать, не очень удачно получилась запись.
Мне понравилось. Он ругался на меня, словами обзывал всякие. Ну,
не то, что он от этого ожидал. Поэтому, вы знаете, я лично к таким шоу отношусь спокойно. Если вы хотите, чтобы мы
подискутировали. А что Федоров ожидал? Что, если он дурак, что все кругом дураки, что ли, такие, как он?
Я не знаю.
Сложно жить в стране, так, в которой есть большое количество людей с высшим образованием, включая меня и тебя. Вот он что предполагает, что он идиот. А он идиот, это очевидная вещь. И он на нашем фоне будет идиотские речи произносить, а мы будем молчать. Ну что, дурак что ли? Такого не бывает. Если ты находишься в обществе приличных людей, ты рано или поздно будешь получать по морде, если ты мерзавец. Он получил. Ну что. Хорошая передача, большое количество посещений было. Вот покричал, нотусы подняли нам рейтинг, чтобы большое количество этих комментариев написали. Ну молодцы, еще раз заходите, идиоты.
Ну, радость сплошная. Да, я не думаю, что идиоты, но, конечно, позиция как бы поддерживания действующей власти в тех условиях, в которых мы живем, она выглядит немножко жульнически, тем более, что он с этого, конечно, что-то.
Валера, еще как поддерживать? Знаешь, поддерживать можно по-разному. Ну, как-то умно или относительно умно. И смею тебя верить, вот сюда Гончара, если бы мы завели Николая Николаевича, да, вот депутата Госдумы от «Единой России», то есть, казалось бы, вот мракобесие, вот дальше некуда. Он умный. Он умеет вести дискуссию, он никого не обижает, он как-то хитрит, он силлогизмами какими-то пытается обойти проблему, так сказать. Значит, с ним можно дискутировать. О чем можно говорить с Федоровым? Ведь у нас же вот зрители есть, которые смотрели, слушали, так сказать, эту передачу, что мне пересказывать это хозяйство. Он ненормальный, он идиот, он орет не своим голосом. В обществе приличных людей. Ну, получи по морде. Как иначе он... Он на что рассчитывает вообще, так сказать, есть какой-то там элементарный такой жизненный расчет. Более того, он наверняка же сталкивается в жизни точно так же и точно так же получает. Что, не фиксируется телекамеры?
Реже в Думе это получается. Ну хорошо, бог с ним. Так что это дело ваше. Хотите, приглашайте, блин, не против. Что может быть с теми иммигрантами из Кубы, которые поддерживают Кастро? Что бы их ожидало в США? Вы знаете, вопрос немножко неестественный, потому что, в общем-то, те, кто поддерживает Кастро, им не с чем эмигрировать с Кубы и эмигрировать в США. Надо понять, что кубинская эмиграция в США, как и в свое время советская там на Запад и так далее, это не специальная эмиграция какая-то идейная, понимаете, которая собралась там, чтобы побороться с Кастро, там еще что-то. Кубина, по большому счету, колбасная. То есть люди как бы едут за... так сказать, сытым куском. При этом там очень интересный такой есть аспект. Они там работают в основном во Флориде, там основная там кубинская община, поближе к Кубе, и климат похожий. Работают на самых разных работах, как вы понимаете, не топ-менеджерами. Вот. Но эта зарплата все равно выше, чем на Кубе, естественно. И, так сказать, их самое такое любимое развлечение, которому все следуют, они как бы накопив, так сказать, денег, возвращаются на Кубу, там посорить деньгами, показать, какие они крутые мены, как у них тут хорошо все устроено. Знаешь, так золотая цепь на шее, там вот это, все понты. Ну, такое, знаете, такое немножко провинциальное, так смешно.
Золотая цепь на шее той.
Да, вот. Ну и потом, естественно, прилетая обратно, улетая, значит, снимают эти цепи, засовывают их в карманы и, значит, в Штаты возвращаются уже добропорядочными гражданами.
Собственно, у меня был жизненный опыт. Я общался с вот этими контрас, или их кубинцы их называют гусанос, черви. Значит, ну, иное название контрас. Это люди, которые против контрас. Я в 90-м году оказался в Соединенных Штатах по приглашению преподобного Муна, ни много ни мало, Царство ему небесное, и на какой-то конференции. В Вашингтоне проходила конференция, вот толпа народу, там какие-то были послы высокопоставленные, Альберт Гор был приглашенный, он тогда был сенатором, еще не был вице-президентом, был сенатором. И вот обсуждали вопросы, связанные с экологией, с потеплением климата, с черти чем, с философией. Какие-то докладчики от нас были. Травкин Николай Ильич, Болдырев Юрий Юрьевич, Вася Шахновский, который вот в ЮКСе вице-президент потом оказался. То есть достаточно много было народу. Юра Лебедев, Салтая, изобретатель хороший. И я там был в том числе. Большая была делегация. И постоянно эту делегацию преследовали 3-4 человека. Они какие-то носили странный характер, ну, как-то сейчас это не принято, какие-то клетчатые пиджаки, какие-то галстуки, разноцветные рубашки, то есть, ну, немножко так аляповато выглядели, поэтому даже вот на фоне американцев остальных. Смуглые, так сказать, с оволсинением с таким серьезным, так и темным, испанского такого типа на лица. Значит, они представились, что они, значит, вот эти контрас, они представители вот этой мигрантской. И они всю эту конференцию, они за нами ходили, значит, отзывали в уголок, нашептывали, какой Кастро плохой, так сказать, вообще, что они вот, эта организация так и занимается тем, что... Они выполняли вот эту работу сугубо, так сказать, как вот, как на работу они ходили туда. И я так понял, что это достаточно богатая вот эта община, вот эти контрас. Она содержит, значит, вот какое-то количество специалистов, которые отстаивают их интересы и ходят на эти конференции, представляются там, ведут эти разговоры. Вот этих я контрас живом видел. Ну, убедить они... Вообще странно нас было убеждать, где Кастро, где мы, что... Но, тем не менее, вот такую попытку они производили, я их живьем видел, общался.
Не, ну, это экс-кубинцы, которые там выехали по разным мотивам. Я знал на Кубе нескольких кубинцев, которые впоследствии, так сказать, эмигрировали. Ну, это, знаете, вот из разряда такой... как бы это назвать, вот интеллигенции советского времени, которая так все плакала и рыдала, как им на Западе было бы хорошо, а как их здесь недооценивают. Ну, вот они там добрались.
Нет, эти были, те, которые я общался, были функционеры. Они как бы не плакались, ничего, они ходили как на работу.
Ну, в конце концов, за эту работу, я думаю, платят. Это не просто так.
Больше они напоминали мне свидетелей Иеговы.
Так, так что я думаю, что тех, кто поддерживает Кастро, во всяком случае, те из них, кто поддерживает Кастро и считают кастровскими шпионами, потом там сажают в тюрьму, тут такие процессы были там на Кубе, постоянно муссируется там тема пятерки политзаключенных, которые попали туда, потому что якобы их посчитали там кубинскими шпионами, на самом деле или нет, там трудно сказать. Но, во всяком случае, я не очень вижу, что там Кубе надо шпионить за Соединенными Штатами. Может, что-то среди кубинской общины, но тоже вроде особого смысла не имеет. Ну, короче говоря, вот такая тема существует. В Шаях ничего хорошего не ожидало, короче говоря. Насколько отличаются деловые качества Ким Чен Ына и Горбачева? Один послал Трампа, когда стало ясно, что пытается его развести, а другой купился на почесывание Рейгана за ухом. Вы знаете, вообще это больная тема. Потому что, конечно, по сравнению с той державой, которую профукал Горбачев, вот как бы позиция Ким Чен Ына, она, ну, является своего рода примером. Потому что вот кто такой, что такое Северная Корея против Соединенных Штатов по сравнению с тем, когда было противостояние вот Советского Союза и блока советского против проамериканского блока, которое было, в общем-то, на равных. То есть Горбачев, ну, как говоря, просрал великую страну, причем доказал, что он, ну, полный идиот. И то, что такой полный идиот оказался на посту руководителя Советского Союза, вот драма именно в этом, что его не отсеяла, как бы не отфильтровала система до этого. Я, честно говоря, всегда считал, что вот такие вот государства, скажем, с авторитарной системой правления, они деградируют из поколения в поколение. Советская история это блестяще подтверждает. Взять там от Сталина до Путина спуск Но там все время ниже, ниже и ниже, понимаете? А вот корейская история, наоборот, доказывает обратное. У них и Ким Чен Ир был сильным руководителем, и его, так сказать, отец Ким Ир Сен. И Ким Чен Ир ему достойный. Он может быть пухлый, наверное, у него какие-то, может быть, заболевания есть, еще чего-то. Ну, у каждого человека есть разные, так сказать, болезни. Дай бог ему здоровья, конечно, но я понимаю, что... Может быть, это с чем-то и связано, не спортивного, а атлетического предложения человека. Но как глава государства, в его возрасте он, безусловно, держит удар. Понимаете? И более того, наносит свои ответные, адекватные, в общем, отнюдь не, по сравнению с Горбачевым, даже не сравнить. И вот это-то и обидно по существу, за державу, как говорится, обидно. Пожалуйста, Саша.
У меня несравненно более мягкая оценка Горбачева в этом качестве. Однако я помню свои ощущения, когда была встреча в Рейкьявике, вот эта ключевая с Рейганом. Я тогда плохо разбирался в политике и уж совершенно точно не знал существа переговоров в тонкостях. Достаточно очевидно, что тогда они не сильно широко обсуждались, надо сказать, в обществе, потому что это была закрытая тема. Но тем не менее я помню свои ощущения, они были следующего характера. Он после общения с Рейганом в Рейкьявике должен был послать Рейгана. Вот это ощущение я до сих пор избавиться не могу. Он мог после договариваться, на следующей встрече, потому что, ну, наверное, так сказать, разрядка вещь полезная, наверное, ядерные ракеты надо было порезать, и с той, и с другой стороны, наверное, снизить напряженность между странами совершенно точно. То есть вещи полезные впоследствии, так сказать, могли произойти. Но там, в Рейкьявике, когда под давлением Рейгана, так сказать, он сдался. Вот это произвело на меня крайне негативное впечатление. Я даже не помню, какой это год был. Это был что-то типа 85-го или где-то там. 87-й год. Политикой я не занимался. Но я совершенно точно, вот как бы верхним чутьем, я почувствовал, что что-то тут не так. Не надо было соглашаться в тот момент совершенно точно. То есть надо было послать, сказать, мы берем тайм-аут. Мы не договорились с тобой, уважаемый Рональд Батькович. Так сказать, всего хорошего, лети себе в Вашингтон, я полетел в Москву. Встретимся в следующий раз и поговорим, потому что ты мне какую-то туфту привез и что ты из меня требуешь. Вот такие слова обязательно, на мой взгляд, должны были в тот момент сказаны. Ничего страшного, следующая встреча могла бы пройти, и она носила бы несравненно более продуктивный характер и более полезный для Советского Союза. И условия вот этой договоренности могли бы быть совершенно иными. Вот этот момент был упущен, вот это чувство, так сказать, оно... На интуитивном уровне, я подробностей не знал, я до конца не знаю, о чем они конкретно договорились в Рейкьявике тогда. Но вот это ощущение, так сказать, оно меня до сих пор не покидает.
Так, еще вопрос. Почему в КНДР уровень жизни не может быть, как в Южной Корее или даже выше? Ну, тут надо несколько моментов иметь в виду. Во-первых, конечно, Южная Корея находится не под санкциями, а как раз наоборот. То есть, по сути дела, ее расцвет, как и многих таких вот восточно-азиатских тигров, обеспечен, по сути дела, тем, что в ней разместили производство, разместили заказы на товары, которые затем реализуются в Соединенных Штатах, Европе и так далее. Тут существо дела не в том, что ты можешь произвести этот товар, а что его где-то готовы купить. И разместить у тебя производство, то есть сделать тебя инвестиции не на уровне таких, как сейчас в России треплется, а реально, так сказать, привезли завод, этот завод начал работать, обеспечивает, так сказать, рабочей силой, производит продукцию, эта продукция экспортируется в страну, которая в него это все ввезла. То есть Япония или Соединенные Штаты, там это другое и тому подобное. То же самое и с автомобильной машиной, промышленностью. То есть Корея же стала автогигантом не потому, что просто у нее тут хватило ума построить большие заводы, так сказать, и так сказать, гнать эту продукцию, так сказать, выпускать ее массово, а потому что ее готовы покупать. И сама Южная Корея, потребитель этой продукции только в малой мере, все остальное идет на экспорт. Значит, ее готовы где-то брать, не ставить перед этим заградительные пошлины, там лицензии, там прочее, прочее, прочее. Более того, наоборот, ну вот концерн Дэу, допустим, я не знаю, в курсе вы или нет, но он, допустим, является филиалом американского General Motors. Вот. И то же самое с остальными. Вот масса тех машин, которые сейчас здесь известны и активно рекламируются, они не случайно имеют созвучие с японскими марками, типа Honda, Hyundai там, и так далее. Это какие-то дериванты, так сказать, производные от тех машин, которые производятся в Южной Корее. Не самые современные, это не пик, так сказать, моды, но это вполне, так сказать, хорошие доработанные середнячки, которые дальше идут по значительно более дешевым ценам, как говорится, повсюду на рынке. Такие же у него есть производства на базе там, технических достижений Мерседеса и прочего. То есть всего этого в Северной Корее нет. Ну и кроме того, Северная Корея находится под тотальными санкциями. Ну, любая транзакция, которая совершена в долларах, допустим, с Северной Кореей, как только она проходит, ну я имею в виду безналичный в первую очередь расчет, она может быть запрещена, перекрыта, так сказать, североамериканским банком именно потому, что это американская валюта, они ее полностью контролируют и так далее. То есть условия диаметрально противоположные. Пожалуйста, Саша.
Северная Корея – горная страна, южная – равнинная. Количество плодородных площадей в Южной Корее, так сказать, в 20 раз больше, чем в Северной. Просто там, где что-то сеять, и сама по себе плодородная земля. Более того, в силу того, что те в горах и немножко севернее, а эти на юге немножко южнее, разница средняя в 3-4 градуса, которая объективно существует между двумя этими регионами, с точки зрения сельского хозяйства является критической. Потому что Северная Корея находится на границе с нашим Приморьем, где особо плодородие не отмечено. Надо понимать, что... А плюс еще горные условия. И когда, соответственно, население Южной Кореи в два раза больше, чем население Северной, ну, в разные периоды по-разному, там, в случае войны, там все это как бы перемешивалось, так менялось, но тем не менее вот эта ситуация. И поэтому одна и та же военная нагрузка, которая ложится теоретически поровну на южан и на северян, так сказать, приносит к тому, что северяне надрываются, а южаны могут перенести. Я уже не говорю о поддержке, о которой ты говоришь, о санкциях. То есть объективно у них условия хуже. Ну и плюс, конечно, закрытая экономика. Естественно, она, как любая всякая закрытая экономика, такая она менее эффективна, чем открытая экономика. Вот результат получился такой, как есть. Надо сказать, что это северян, конечно, не радует. Они хотели бы жить, так сказать, не хуже и не менее трудолюбивые, так сказать, один и тот же народ, что там говорить. Просто поделенный в данный момент на две части. Поэтому стремление к миру у них есть, стремление к тому, чтобы объединиться, есть. Родственников они все любят. Но пока не получается и не по их вине.
Ну, кстати, что касается перспектив и, скажем так, плюсов и минусов, да, закрытой экономики, тут как бы вопрос есть, о чем подискутировать. Во всяком случае, в Корее как бы все полностью себя в этом смысле обеспечивает сама, практически полностью. И очень мало нуждается, как следствие, очень мало подвержено внешнему давлению. Вот то, что это удалось совершить на территории сравнительно небольшой страны, это определенного рода подвиг. Вот. И, ну, проигрывая, скажем так, денежно, ты выигрываешь в независимости. Независимость что-то стоит, и Северная Корея за нее платит и является реально независимым государством, которое принимает решения только в своих интересах, не подставляясь никаким давлением. Это серьезно. Южная Корея, Япония, там, Германия, практически вся Европа, Евросоюз вместе и по отдельности взятые, там и так далее, они себе этого позволить не могут. Вот, например. Ну, это как бы тоже показатель своего рода. Качество жизни, если можно так уверить, или качество государства. Так, почему Толстяка не арестуют и не отправят в Гаагу как кровавого диктатора? Я так понимаю, речь идет о Ким Чен Ыне. Мне так нравятся, знаешь, такие эти простодушно-либерастические вопросы, которые подчеркнуты прямо целиком там из пропаганды. Кровавый диктатор, он всех расстреливает из зенитных пулеметов, там собаками травил. Ну, он, наверное, поэтому кровавый. Вот. Еще что-нибудь в таком же духе.
Из крупнокалиберного пулемета расстрелял своего дядю.
Да, причем из крупнокалиберного,
мелкокалиберного. Да, мелкокалиберный не брал, дядя-то был крепкий. Если бы не крупнокалиберный, хрен бы прострелили.
Исключительно из крупнокалиберного. И собак потом натравил. И собаки рвали,
и так уголовный. Да. И потом собак расстрелял, что самое жестокое во всей этой истории, и съел их.
Съел, да. О, вот самое главное. Они же едят собак и съел потом. Но за это точно надо в Гаагу. Особенно за съедение бедных животных, накормленных телом дяди, предварительно расстрелянного из крупнокалиберного пулемета. Вы знаете, когда задаются такие вопросы, мне вот иногда даже так удивление берет. Вот люди действительно у них, как говорится, все настолько съехало в крыше? Или все-таки, так сказать, они задают это в качестве стёба?
Если Валер, я должен привести пример.
Балучно, надеюсь, что все-таки в качестве Стеба. Ну, пожалуйста, Саша, а потом я дополню.
Вот я категорически не про Северную Корею, а сугубо про Москву. Ага. В Москве собрались делать ветку метро. От Троицка, вот с той стороны, с юга, из Новой Москвы, которая должна войти в Москву. И абсолютно правильно приняли решение, что не надо присоединять к какой-то существующей ветке, потому что она перегрузится. Она уже на косовых станциях загружена. Решили провести новую ветку посередине между двумя. И чтобы она вошла и соединилась, в каком-то месте пересеклась с Академической за пределами третьего кольца, соединилась с третьим кольцом где-то в итоге и соединилась с кольцевой вот этой железной дорогой. То есть абсолютно правильный проект. Он соединяется и разгружается и туда, в центр не заходит, там уже тесно. А значит, между двумя линиями заходит и вдоль Ленинского проспекта идет станция. Мои коллеги-депутаты вцепились в этот проект, и вот в том стиле, в котором задается вопрос про Толстяка, в этом же стиле они начинают критиковать этот проект. И начинают говорить, вот, станции мелкого заложения, это приведет к тому, что все дома обрушатся, что все на нас завалится, что не нужны нам новые станции, они нам мешают жить, вообще строительство будет идти 3 года, мы будем не есть, не спать и все прочее. Не надо его посередине вести между двумя станциями, потому что до этой всего лишь километр, всего лишь. Значит, и в другую сторону всего лишь полтора. А то, что люди, так сказать, хотят жить, москвичи, так сказать, и пользуются этим метро, и оно будет, в общем-то, удобное, и люди из Троицка будут заезжать туда не на машинах с дизельным двигателем и не будут коптить, а будут заезжать на комфортабельном вот этом транспорте в виде метро, без пересадок доезжать туда, куда им надо. Вот это как бы не учитывается. Более того, когда начинают критиковать, начинаются разговоры. Там текут подземные реки, и если провести это метро, то эти подземные реки все перекроются, всю Москву затопят. Какие подземные реки? Где они видели подземную реку, хоть одну? Я в прошлой жизни геолог был, ни одной подземной реки, так сказать, в том районе как бы не существует и существовать не может. Потом начинают, будет нарушен гидрологический режим. Гидрологический – это поверхностные стоки. Там может быть гидрогеологический, если уж на то пошло. Гидрологический – это вот пруды, речки, так сказать, ручьи, так сказать. Значит, и поэтому, когда вот слышишь этот бред, критику, и вроде бы я сопереживаю тем людям, которые, в общем-то, пострадают. Какая-то часть ведь действительно пострадает, и надо продумать вариант компенсации финансовой. Дополнительную страховочку на их здание оформить, чтобы потом им не судиться в случае чего, если что действительно будет нарушено серьезно. Значит, наверное, нужно скомпенсировать какие-то неудобства, чтобы продумать какие-то варианты. Все логично. Но проект нормальный, проект хороший. 3 дополнительных станции появляются. Так как он приходит не со стороны уже существующих линий, а по центру появляются 3 дополнительных станции. Это ж поди плохо, так сказать. Ты пешком дошел, сел, доехал. Хочешь в Троицк, если тебе надо. Хочешь куда-то в сторону центра, если тебе надо. То есть абсолютно логичный, нормальный проект. Более того, крики происходят. У них еще нет проекта, они уже бурят скважины. Ребята, скважины бурят до проекта. Сначала надо провести инженерные изыскания, добыть образцы грунта, провести их в лабораторию, раздавить там в приборе, потом получить результаты, написать отчет, и только на основе этого отчета составляется проект. Нельзя написать проект без инженерных изысканий. Сначала надо пробурить скважины, сначала надо провести работы, и на эту тему заключен контракт, заплачены деньги, все как положено. А потом делается проект, и потом он осуществляется. Более того, в тоннелестроении зачастую, из практики, уже заканчивают работы, а проект не доделан. По той причине, что до конца, хоть ты все это пробурил и изучил, ты не знаешь, какие тебя породы встретят и во сколько тебе обойдется. И проектно-сметная документация вместе с технологией делается до последнего момента. То есть ты ведешь работы и корректируешь эту самую технологию. Это вещи для меня очевидные, потому что я 5 лет отпахал в главтуннель метростроя и знаю ситуацию. Здесь домохозяйки начинают рассказывать мне о том, что как это так, они бурят скважины без проекта. И говорят, надо пробурить больше скважин. Идиоты. Чем больше ты скважин пробурил, тем больше у тебя потом воды заливает туда, и у тебя пучащиеся глины приведут к обрушениям и как раз разрушению фундаментов домов. Наоборот, скважин должно быть как можно меньше. А если ты их сделал, их надо затампонировать, да хорошим цементом, да очень надежно. Это, кстати, дорогие работы, такие отвеженные, тампонаж этих самых скважин бетоном. И когда вот на этом уровне начинаешь спорить, и выясняется, что там 50 депутатов озверевших, подогретых жителями, они не просто так, их подогрели домохозяйки, и они, значит, слезы текут, ты хочешь нас уничтожить этой линией метро, вся Москва в метро, как-то строили до того. Слово «мелкое заложение» не обозначает, что оно под ногами.
Просто глубокая это 60 метров, а мелкая это 20. Это тоже хватит. Ну, коммуникации всем существенно ближе. И тем не менее, ты начинаешь рассказывать какие-то вещи, они говорят, мы ничего не хотим слушать, нам не нужен круглый стол, не, мы придем и нарем на публичном слушании, и докажем все прочее. И пытаются сделать политику на этом деле, сгребают народ и говорят, выберите меня к депутатам в городскую думу, потому что я против вот этой стройки, я отстаю жителей, значит, в этом вопросе. А то, что москвичи, 15 миллионов человек, из своего бюджета, на секундочку, московского, финансируют это строительство метро для того, чтобы им пользоваться, это популярный вид транспорта. Все москвичи на нем ездят. Давно, уверенно, пользуются хорошо. Это не учитывается. Нет, вот, и начинается коллективный эгоизм, который вот с перемешку с охлократией, так сказать. И вот нечто подобное.
Я все-таки хотел...
Эти же люди тебе и задают вопросы такого стиля.
Далеко отошли от Гаги. Вот. Но во всяком случае, если говорить серьезно, да, то для того, чтобы кого-то оттащить в Гагу, я, конечно, умиляюсь еще раз тому, что либералистические взгляды, они приводят к такой вере в
Гаагское... Это либерализм, это охлократы.
В Гаагское правосудие. По-моему, последний, кто еще доверился Гаагскому правосудию, был Милошевич. Вот ему как раз, как говорится, оно и ввалило по полной мере, даже не вынеся обвинения. Вот. А вообще-то для того, чтобы кого-то отправлять в Гаагу, надо предварительно довести до состояния Ливии, Югославии или чего-то подобного. Вот Северной Корее этого не грозит. Так что поэтому можно там сколько угодно порскать по кровавого диктатора, но на самом деле никто его, конечно, никуда и не отправит. Именно потому, что это реально независимая страна. Так, вопрос. Вы слышали о том, что в Южной Корее запустили производство бестопливных генераторов по патенту украинского изобретателя Слободяна? Я не знаю, что такое бестопливный генератор, то есть он как бы работает сам по себе на каком-то дармовом
топливе. Это приблизительно то же самое украинец Слободян.
Ну, понятно. Ну, я не знаю, я не знаком с самой идеей, не могу сказать, но... Он должен использовать, по идее, либо, так сказать, дармовой источник энергии, либо нарушать закон сохранения энергии и, так сказать, производить ее сам из себя. Не знаю.
Вот. Это удачно, это хорошо.
Это удачно, но посмотрим, когда южные корейцы его организуют. Чего на Украине-то это не сделали? Я думаю, что изобретатель Слободян, если уж он это запустил, так и мог бы на месте это все организовать. Что там такого? Видимо, это не самое сложное. Так сказать, вещи. Так, ваше мнение по Квачкову интересно. Неужели полковник серьезно планировал государственный переворот, на что он рассчитывал в случае успеха? Вы знаете, я видел это, слышал это признание, которое он сделал по телевидению, что они там рассчитывали захватить там вооружение, там чего-то, кого-то. Я не знаю, насколько это серьезно. В любом случае, то, что он открыто об этом сказал, я думаю, в этом есть, может быть, какой-то элемент бравады. А с другой стороны, он сказал это абсолютно спокойно, потому что он тут же добавил, но я за это уже отсидел, так что второй раз вы меня за это как бы не обвините и не посадите. По сути дела, в его интерпретации это прозвучало как сожаление о том, что ему не удалось осуществить государственный переворот, и более удачливые люди его осуществят. Я думаю, что это, так сказать, его право на такую точку зрения, тем более, что она ввиду всей ситуации в России по-своему обоснована. Ну, насколько она была реалистичной, ФСБ утверждала, что реалистично. Мы с Сашей в ФСБ не очень сильно верим. Поэтому, насколько было это в действительности соответствовало, я сказать не могу. Так, почему США не избавят мир от этого нелепого людоедского режима ИНА? Вы знаете, вот мне на такие вопросы сразу вспоминается известный анекдот про слона в зоопарке. Да съесть-то он съест, да то ж ему даст. Вот то же самое примерно и с Соединенными Штатами. То есть раздувать щеки и понты, знаете, это они как бы гораздо. А когда есть реальный риск, что в ответ они тоже получат по морде, в меньшей степени, с меньшим успехом, но реально получат. Вот сразу тогда как бы все это желание всех учить и жандармской дубинкой, оно сильно сдувается. Что мы, собственно, и видим на примере Северной Кореи. Пожалуйста, Саша.
Ответ кроется в вопросе. Угу. Если вы его задаете, этот вопрос, то дальше, так сказать, понятно, что, наверное, хотят, но что-то вот не складывается. Значит, все значит, сам вопрос неправильно задан.
Ну, в этом смысле, да, они похожи там на известный анекдот про танцора, да, которому все время что-то мешает. Вот здесь примерно то же самое.
Не, ну ветка метро, опять же, здесь напрашивается.
Вот это да, заодно и качество танцора. Так, ваше мнение, где расположены зарубежные активы Путина? Ну, я думаю, что те, которые на Западе, и там, и здесь. Те, которые расположены на Западе, они достаточно глубоко зарыты там под двойными...
Ну, подставные лица.
Предстраховки, подставные лица там и так далее. Любопытно, кстати, там принят закон же в Соединенных Штатах, вернее, принимается уже второй по счету по розыску зарубежных активов Путина. Вот любопытно, как они его в конечном итоге реализуют, если они действительно собираются его реализовывать.
Но и отдадут ли они народу? Народу отдадут или нет? Очень бы хотелось получить свою долю.
Народу они точно не отдадут, потому что, зная, в общем, повадки Соединенных Штатов, если они что-то нароют, то они это сначала у себя арестуют там лет на 50, пока будет разбор идти, и сами будут этим пользоваться. А потом выяснят, что уже или народа нет, или история утерялась. Это как с российским золотом в Японии тоже, когда-то его вывезли, и никто вроде от этого не отказывается, но никто же его не возвращает.
Я рассчитывал.
Да, поэтому я думаю, что, во-первых, если они раскопают эти источники, то любопытно было бы увидеть всю схему. Ну и кроме того, в России, безусловно, все эти дворцы, яхты, так сказать, припаркованные и прочее, они же тоже что-то...
Сургутнефтегаз.
Да, поэтому... Так, вопрос к месье Смирнову. Не хочет он уехать на ПМЖ в чудесную страну КНДР? Ну, я не знаю, в какой стране вы находитесь, а чего вы не на ПМЖ в какой-нибудь тоже чудесной стране? Ну, там, в Германии, Штатах, я не знаю, какие у вас категории относятся к чудесным. У меня, понимаете, такое свойство, я русский, и вообще я живу в своей стране, и мне в ней нравится, даже в тех обстоятельствах, в которых она находится. Ну, вот, поэтому и не уезжаю никуда на ПМЖ. Так, я хочу уехать в чудесную страну КНДР. Но они гражданство дают очень неохотно. Я не знаю, дают ли они его вообще, потому что, по-моему, для этого там какие-то требуются более серьезные заслуги, чем просто желание и хотение. Во всяком случае, они не являются вот такой страной, знаете, с продувным гражданством, которое там заехал, приезжает, да, или, может быть, какому-то именитому спортсмену там сразу награждают, или еще там какому-то деятелю. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы Ким Чен Ын там, или кто-либо из его предшественников так раздавал это гражданство корейское тем или иным приятным ему людям. Угу. Пожалуйста, Саша.
Южане дают. Я это знаю достоверно, у меня приятель, и ты его знаешь. Гера, получил южнокорейское гражданство. Каким способом? Оказывается, его мама является потомком героя Кореи. Потому что вот эта война с Японией, у них она до сих пор в памяти сидит. И люди, которые проявили себя во время этой войны с Японией и получили статус героя, ну, типа у нас нашего героя Советского Союза, наверное, я так думаю.
Корея героя или в Северной?
А, по-моему, воевали и те, и другие. С японцами воевали все дружно.
Это была общая Корея. Я просто говорю, герой это кто присвоил?
Да, это было до разделения Кореи.
Ага, ага.
Вот, эти, значит, герои, они у них перечислены поименно, и их потомки, прямые потомки, имеют право получить гражданство. И вот мама Геры, так сказать, Тая Валентиновна получила, он получил, его брат получил, второй брат получил, они все получили гражданство. Он получил паспорт. Он теперь с этим паспортом может ездить по Европе без визы, что крайне удобно. Так ведь он уже, значит, с дрожью в сердце положил этот паспорт, поймают, не поймают на границе, приехал, показал паспорт, ему сказали, пожалуйста, проходите. То есть он без визы теперь ездит по Европе, чему страшно радуется.
Ну да. Но это Южная Корея, подчеркиваю, не Северная. Чем может завершиться конфликт Индии и Пакистана? Решаться ли бомбануть ядром, как предсказывает Жириновский? Спасибо. Я думаю, что нет, потому что, понимаете... Это вот в определенном смысле напоминает ситуацию с пресловутым применением химического оружия в Сирии. Когда химическое оружие зарождалось в Первую мировую войну, его напускали в качестве газов на позиции противника, тут было понятно, да, противник должен потравиться, а ты как бы с противогазом целый и так далее. А когда бомбить ядерным оружием, например, территорию, которую ты считаешь своей, вот какой смысл? Это вообще ее просто, так сказать, изувечить и сделать совершенно непригодной. Поэтому я думаю, что это сохраняется как такое средство под социальные угрозы. Но тем не менее, вряд ли оно будет применено. Пожалуйста, Саша.
Жириновский дурак и не знает, о чем говорит. Во-первых, у них у каждых пару бомб, там небольшое количество запасов. Это же не Советский Союз и не Соединенные Штаты. Там у них мало. Они дороги. Они их с трудом изготовили. Они их изготовили как орудие последнего шанса. Что ежели уж противник чуть ли не войдет на нашу территорию, мы по их столице уже там, ну, чтобы, так сказать, им мало не показалось. Потому что они не любят друг друга по вполне понятным причинам, так как это один и тот же народ, только поделенный по религиозным принципам, так сказать. Поэтому у них взаимная нелюбовь, как у евреев и арабов приблизительно, по существу. И по этой причине, так сказать, они, как бы, у них ядерное оружие есть, но это ядерное оружие в единичном экземпляре с очень плохими средствами доставки. Потому что оно тяжелое, его не всякое там, не всякий самолет подымет, не всякая ракета дотащит.
Ну, друг за друга хватит, короче говоря.
Да, но они, более того, у них боеспособные армии в том углу, там, где в севере, они на севере сцепились между собой. Значит, у них очень боеспособные армии, которые прекрасно тренированы в высокогорных условиях, с блестящей подготовкой горной. Они там живут на высоте аж под 6 километров по высоте, значит, в очень суровых условиях. Смотрят друг на друга в бинокли, так сказать, и готовы к боевым действиям. Но доводить дело до ядерного столкновения они совершенно точно не будут. Это они не за то воюют, потому что это гигантские страны, и применять ядерное оружие после этого, в общем-то, локального для них конфликта, они, конечно, не намерены. Как бы он ни разворачивался, этот конфликт, вплоть до захвата территории одним государством другого, этого куска, все равно они ядерное оружие применять не будут. Потому что это вызовет во всем мире крайне негативную реакцию. И ты применил одну бомбу, а получил негатива на 20. Бессмысленно.
Так, еще вопрос. Сколько времени КНДР займет создание производства бензина из угля? Будет ли иметь значение после этого американские санкции? Ну, видите ли, во-первых, производство бензина из угля известно еще со времен Второй мировой войны, как известно, его освоили немцы. И, в общем, производили синтетический бензин в достаточно больших количествах.
Он назывался «Эрзац-бензин».
Да, ну, самолеты на нем летали, там дальше «Эрзац», не «Эрзац», а, в общем-то, летали и благополучно вполне. У них больше проблем были с дизельным топливом, чем с бензином. То есть они его освоили достаточно массово. Конечно, это не заменяло там из нефтепроводов, так сказать, получаемую нефть там из Румынии, из Венгрии, но все-таки это было какое-никакое производство. Ну, во-первых, это все-таки дороговато по сравнению с добываемым из нефти. Во-вторых, там есть залежи, конечно, угля, но, в общем, это тоже топливо, и оно тоже активно используется в Северной Корее. Поэтому я думаю, что это не выход, тем более, что там санкции не ограничиваются одним только топливом и только бензином. Энергетическая проблема есть в Северной Корее, но не надо сводить все проблемы страны только к бензину. Там вот, как Саша раньше говорил, чуть-чуть раньше, ну, только 20% территории Северной Кореи являются в том или ином виде пригодными сельскохозяйственными площадями. Причем мы с ним видели, когда ездили по стране, что там, ну, это не просто равнина какая-то, которая засеяна, это уже безусловно. А даже, ну, горы все изрыты террасами, понимаете, и на этих террасах там разводится рис, там что угодно, то есть, ну, просто... буквально каждый кусочек земли занят каким-то целевым назначением. Поэтому проблема не только в бензине. Американские санкции, безусловно, будут иметь значение. И крайне жаль и обидно, что Россия вообще этим санкциям следует. Что она вместо того, чтобы снабжать Северную Корею топливом в обмен на какие-то адекватные услуги, в Северной Корее там есть что-то предложить, в том числе и рабочую силу, которая очень, кстати, трудолюбивая и, так сказать, хорошо работает. Ну, вместо этого поддерживается эта тупая политика американских санкций, потому что в свое время они были приняты Советом Безопасности ООН, и из этого не могут выйти. Американцы бы на нашем месте уже 1000 раз бы их нарушили. Ну, а здесь вот режим таков, что не позволяет это делать. Так, еще один вопрос. Я жил в США с 77 по 88 год с советским паспортом. Одна кубинка узнала про это и объявила, что я шпион. Она ненавидела Кастро. Ну, слушайте, раз уж они выехали и добрались до Соединенных Штатов, ну, разумеется, не потому, что они так любили Кастро. Значит, они должны как-то свою ненависть предъявлять. Особенно потому, что от того, что они выехали, Куба не обрушилась, она не обрыдалась слезами, сказала, ах, какие ценные люди нас покинули, как же мы будем жить дальше. Она продолжает жить вполне нормально, развиваться. Я там бываю регулярно и знаю, что, в общем-то, страна растет. Так что честь им и хвала. Вот. Назовите хоть один завод в России, который делает хоть один нормальный бытовой прибор. Электроплита, пылесос, холодильник и так далее. Вы знаете, но у нас из того, что продается в России, достаточно много лицензионного производства. На самом деле. Я не уверен, что это самый лучший способ, которым можно осуществить это. Но вот у меня на кухне плита Bosch. Я знаю, что она произведена где-то в Подмосковье. Я не думаю, что ее как автомобиль везли там из составных частей и потом собирали. Хотя какие-то, наверное, узлы там имеются немецкого производства. Ну или, так сказать, лицензионного какого-то. Но в остальном она сделана здесь. Я думаю, что таких, на самом деле, производств локализованных, так называемых, достаточно много, но это, безусловно, не то, чтобы быть авторской разработкой, там, каким-то достижением и так далее, если вообще в мире бытовой техники они возможны. Пожалуйста, Саша.
Я знаю один старинный русский завод в Русском районе, называется LG, производит телевизоры, очень хорошие, естественно, комплектующие из Южной Кореи.
Ну да, ну вот это вот. Так, ну, слушай, мы исчерпали сегодня список вопросов. Очень здорово, что мы почти уложились в регламент. Вот поэтому спасибо всем за тех, кто принял участие в нашей передаче. До следующей встречи на канале Револьвера ТВ.
Всего доброго.